Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Истинная красота и женственность вне времени, утверждала всемирно известная американская актриса Мэрилин Монро. А материнский инстинкт сегодня подскажет, откуда берутся девчонки-сорванцы и нужно ли их перевоспитывать. Но сначала наша традиционная рубрика о здоровье.
Не болейка.
У нас в студии детский врач-невролог Яна Иланская. Яна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы с вами поговорим о черепно-мозговых травмах у детей. Тоже очень распространенная проблема, очень серьезная, очень волнующая. И с огромными последствиями эти вещи проходят. Итак, Яна Юрьевна, вот первые черепно-мозговые травмы ребеночек может получить уже в процессе рождения. Насколько велика такая опасность и каковы могут быть причины таких повреждений?
Проблема на самом деле очень актуальная, потому что родовые травмы на сегодняшний день никуда не ушли, они все так же распространены. И надо понимать, что родовая травма – это нарушение целостности ткани или органа, да, то есть это не только может быть там задета черепно-мозговая система, но еще там и дополнительно в процессе родов там травмы мягких тканей, костной структуры и всего остального. Если мы говорим сейчас строго о родовых травмах, связанных с нервной системой, то это будут родовые травмы в виде паралича лицевого нерва, да, например, могут быть поражение сплетений различные, а также тотальные параличи, то самое ДЦП. И к причинам родовых травм, наверное, стоило бы отнести три основополагающих фактора. Первый, который бы я вынесла, это материнский фактор. Это репродуктивный фактор мамы, то есть ранние или поздние роды. Да?
То есть травма черепно-мозговая может быть причинена ребенку не только во время родовспоможения, но и в процессе внутриутробного развития?
Совершенно верно. Физиологически узкий таз, то есть вклинение может произойти переношенная беременность, 41-42 неделя, когда уже идет изменение околоплодных вводов. И сами заболевания беременности сюда относятся, гинекологические, эндокринологические. Например, была идеальная беременность, как рассказывает мама, которая забыла указать о том, что у нее был поздний гистоз. В родах естественным путем, например, развилась преэклампсия, судороги, да, а ребенок уже был, например, в путях. И она сама по факту своими же, скажем так, придатками это все дело зажало. И, соответственно, ребенка пришлось, например, доставать при помощи там, приспособлений различных. И вот мы вызвали по факту родовую травму. Второй фактор – это плодный фактор. Бывает, что и не всегда с плодом все идеально. То есть это маловодие, тазовое предлежание, недоношенность, либо очень крупные размеры плода, которые несовместимы с анатомическими размерами там, мамы в процессе родов, да, и все равно пускают в естественные
роды. Ну, всегда,
роды.
Когда крупный ребеночек, это тяжело не только маме, маме
и само собой, малышу,
но и самому,
конечно,
малышу, когда он,
конечно,
через эти родовые пути идет такой великан.
Да. И третий фактор – это само течение родов, потому что надо понимать, что есть стремительные роды, есть затяжные, которые провоцируют стойкую гипоксию, и также применение акушерских приспособлений, например, там вакуумная экстракция, которая была не к месту, либо акушерские щипцы сюда тоже можно отнести, то есть то, что спровоцировало осложнения послеродовые.
То есть вот это...
Это факторы.
Факторы. А каковы последствия таких повреждений?
В зависимости от того, какая конкретно была область повреждена, да, то есть там, если мы говорим о парезе лицевого нерва, который в родах у нас получилось при наложении, например, тех же самых акушерских щипцов, то визуально это будет видно уже сразу, особенно в момент плача у ребенка, потому что там будут элементы, например, лагофтальма, когда глаз не полностью способен закрывать сам себя на стороне поражения, либо будет, скажем так, перекос угла рта в момент плача. То есть вот визуально это уже видно. При различных травматизациях тотальных, да, там, например, форма ДЦП может быть, причем если мы говорим о такой тотальной, то это вначале у ребенка гипотония, потом тяжелая гипертонус, который будет нарастать.
То есть сначала мышцы у него
расслаблены,
а потом,
да,
наоборот,
в гипертонус уходят.
Да, невозможно их расслабить и разжать, да, ручки, ножки, кулачки там.
Да, например, бывают там те же самые поражения, которые вот синдром когтистой лапки у ребеночка, когда задели С7, С8, шейные отделы, и при этом на стороне поражения деформация идет ручки. Угу. И связано с тем, что пучок нервный был затронут в процессе родов.
Ну, я так понимаю, что подавляющее большинство деток микротравмы или более серьезные травмы в процессе родов и вынашивания получают. И большая часть из них потом благополучно,
благополучно
перерастают, переживают. Переваривают.
Совершенно
природа
верно.
Много заложила силы и крепости вот в такое малюсенькое, казалось бы, с нашей точки зрения, беззащитное существо. Но есть и такие, которые нуждаются в помощи родителей, в помощи специалистов. Ясно, пока ребенок в роддоме, врачи посмотрят и определят что-то, но ведь бывает так, что не проявляется ничего сначала, выписали домой и все, и пока ребенок маленький, вообще нам с ним очень трудно что-то определить. Как у него там ротик перекосился, как у него там глазик перекосился. Да не все перекошены. Мы их всех из роддома приносим с немыслимыми головками, на бекрень, ушками и всем прочим. Поэтому очень сложно. И вот вдруг приходит там 3-4 месяца, ребенку пора уже там улыбаться, гулить или еще что-то. Тогда мы уже начинаем обращать внимание. Тогда уже могут проявляться, да, как бы отсроченные вот такие вот последствия. Вот как родители могут определить, что у ребеночка что-то не так именно с мозгом?
Надо понимать, да, то есть если это какие-то прям сложные болячки, это будет нарушение тонуса. В первую очередь будет бросаться тонус. То есть младенец не будет находиться в своем физиологическом положении в период бодрствования, в период сна. На сон отдельное внимание тоже стоит уделить, что бывает такое, что особенно при еще недоношенности дополнительной, например, он спит там по 23 часа в день, то есть только час бодрствует, вялый, такой сонливый, и это не есть норма.
Младенец должен много спать, но он должен спать все-таки норму определенную. Конечно. И чуть-чуть туда-сюда, это особенности индивидуальные. Но все равно есть какая-то средняя норма, которую, если постоянно
мониторить,
то можно определить, что здесь что-то не в порядке.
Совершенно
не ситуативно. Сегодня он не доспал, завтра доспал. А вот когда мы наблюдаем...
Регулярно. Да. Потом обильные срыгивания, не связанные с приемом пищи, могут свидетельствовать о том, что была травма в родах. Причем визуально оно еще никак себя не выдает, а вот срыгивания обильные.
И это, опять же, не один раз случилось.
Не единичные случаи. Да, совершенно верно. Это происходит прям регулярно, там, в день там по 4-5 раз. Потом это еще и какие-то будут психологические нарушения. То есть, например, ребенок в месяц должен следить уже за движущимися предметами. Понятное дело, что он еще не видит так, как он видит в 3 месяца, и все такое немножко расплывчатое.
Но глазками поводит.
Уже водит. В ситуации, если все-таки была какая-то травма, он не следит. То есть это тоже надо учитывать. Бывает такое, вот к неврологу приводят в месяц, да, врач посмотрел, ну, как бы никаких проблем нет. А в следующий прием, например, в 3 месяца, уже невролог очень четко видит нарушение. И это понятно. Почему? Потому что любая проблема начинает нарастать, как снежный ком. Поэтому родители всегда очень прошу, чтобы вот этот вот возраст, 2,5-3 месяца, они не пропускали походов к своим неврологам, потому что можно вот в этот фрагмент действительно упустить что-то очень серьезное.
А это есть в графике, да, посещения?
Конечно.
Вот сколько раз и в какое время должны посетить невролога планово, независимо от того, есть у нас проблемы или нет, видим мы что-то или нет.
Значит, по старым стандартам посещение регулярно каждые 3 месяца. То есть в месяц, в 3, в 6, в 9 и в 12. Сейчас убрали 9-месячное посещение, но я все равно прошу всегда в плановом порядке каждые 3 месяца приходить. Если мы говорим о детках, которые нуждаются...
Это даже со здоровыми детками, просто
конечно,
на консультацию.
Конечно, да. Если мы говорим о детях, у которых не все гладко, им подбирается индивидуальный график.
А это просто плановые. Их не надо избегать.
Не надо, ни в коем случае.
Ничего врач вам не назначит того, чего не надо. Просто на всякий случай.
Совершенно верно.
Не пропускать. Да. Так, и еще, значит, дальше. Сон мы обратили внимание, не водит глазками, да, на что мы должны обратить внимание. Еще на какие?
А к 2 месяцам отсутствие гуления, даже вот минимального такого вот, как когда ребенок вот эти первые звуки. А такие состояния бывают, как мутизм, то есть это вообще отсутствие звуков каких-либо у ребеночка. Это тоже должно насторожить. Там уже второй вопрос. Нужен ли будет лор и все остальные, а
да,
вот неврологу
причина
мы...
этого
конечно, это,
да.
Ну, это
не
поиск
слышит
уже.
Он или еще там что-то, но это уже значит какие-то тревожные звоночки
да.
которые
да.
идут из его головки.
Совершенно верно. Дальше идет по нарастающей, да, то есть как бы если ребенок не выполняет того, что он должен по своему возрасту, там в 3 месяца он еще не переворачивается, или там, например, спит с повернутой на конкретную сторону головой, вскрикивания могут быть спонтанные. Из-за травмы может быть расторможенность нервной системы, причем неврологи при помощи своих неврологических молоточков это могут достаточно рано определить, а вот родители смогут определить гораздо позже, когда уже появляются вот эти элементы звуков. Вот просто на ровном месте ребенок начинает кричать. Говорит о том, что есть подвижная вот эта вот возбудимость, что тоже не является нормой у ребенка там в 2,5-3 месяца.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова и с детским неврологом Яной Иланской мы говорим о черепно-мозговых травмах у деток. Яна Юрьевна, да. Детки у нас все-таки падают.
Да.
Ни один ребенок не вырос, чтобы не упал он там с дивана, не свалился с кровати или не вывалился из коляски.
Совершенно верно, да.
И подавляющее большинство детей, ничего страшного с ними не происходит.
Да, вот дело в том, что есть определенная тонкость у грудничков. А почему бывает так, что ребенок 3 месяца упал, даже с приличной высоты, ну, возьмем с вами, например, 2 метра, а последствий нет никаких. Это связано непосредственно с подвижностью черепных костей, и нет ядер еще окостенения. Потом сюда же отнести можно и формирование каких-то новых нейронов, из-за того, что, в принципе, ребенок рождается с незрелой нервной системой, будь то там 40-я неделя, все равно он досыпает, скажем так, для чего, почему так много в первые месяцы, чтобы дозревали эти нейроны. Поэтому, если ребенок бывает, падает в 3 месяца, последствий нет. Ну и плюс гибкость сосудистой стенки. Также есть еще дополнительная тонкость, о которой я тоже оговорюсь. Значит, у детей, что у маленьких, что у детей постарше, там, 6-7-летнего возраста, дошкольников и школьников, есть такое специфическое состояние, за которым родители должны следить. Например, ребенок упал, симптомов никаких. А потом на 3-й сутки происходит с ребенком что-то невероятное. Появляется вялость, рвота, там ребенок может в сопор впасть.
И мы уже не связываем это с его падением.
Потому что он падал. Конечно. Это называется светлый промежуток. Он также связан с тем, что повышенная подвижность и позднее формирование ядер окостенения. И вообще, скажем откровенно, что все-таки если травма у ребенка произошла, вне зависимости от его возраста, ребенка необходимо показывать специалисту, причем сразу. Случилась беда, вызвали скорую, поехали, чтобы полностью всю проблему исключили. Будь то даже линейные переломы, которые визуально не видно, да, и ребенок может никак не проявлять их, а там они на черепушке как бы есть. Поэтому, пожалуйста, вот это учитывать. Да.
Яна Юрьевна, с черепно-мозговой травмой мы к травматологу бежим? Или, опять же, к педиатру в первую очередь?
Первым делом везут ребенка в отделение нейрохирургии, где делают сразу КТ-снимок с целью исключения какой-либо проблемы. Вдруг там произошло все-таки какое-то кровоизлияние, или же вдруг там линейный перелом. И дальше, в зависимости от степени,
решается.
То есть там
уже анализы определенные.
У детей из-за их гибкости и пластичности, как правило, визуально это обычно не видно. А вот на обследованиях уже прям четко все.
И теперь, Яна Юрьевна, мне бы хотелось еще вот такую проблему затронуть, или такой очень важный вопрос. Это аварии какие-то, не дай бог, там ДТП и прочее, или те же самые падения. Вот что делать родителям, когда случилась травма черепно-мозговая, пока нет врача, и чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навредить?
Первое, наверное, чего бы не стоило делать, это еще до аварии, это усаживать маленького ребенка в автомобильное кресло на переднее сиденье рядом с мамой, да, потому что если особенно машина новая, это подушки безопасности, могут нам еще принести больше урона, да, от какой-то легкой аварии.
Сама подушка безопасности.
Сама придушить тоже, да, ребенка. Если мы говорим все-таки о уже случившейся аварии, помимо каких-то кровоизлияний, да, которые визуально может быть сразу видно из-за того, что там рана есть открытая, это будет рвота, может однократная, может десятикратная, ну, это все зависит от того, в общем-то, какая вот травма-то произошла. Сонливость, может быть, да, вялость, дезориентация в пространстве и потеря сознания. Если все-таки мы говорим о том, как оказывать помощь, то есть помимо того, что мы сразу набираем номер скорой помощи и указываем...
И пока мы ждем, мы что-то делаем.
Да,
у нас
мы однозначно
вот
делаем.
На руках. Может быть, даже у него нет явно там ни крови, ничего. Ну так, может быть, я не знаю, тряхнула машину, что у него головка запрокинулась резко там вперед-назад. Все равно он мог получить серьезную травму.
Мог,
да?
Мог, безусловно. Да, шейное отдел особенно можно было травмировать. Значит, все-таки если есть рана, это использование стерильной повязки. Многие родители начинают тушеваться при виде там крови, особенно на своем ребенке. Этого делать нельзя. Панику выключаем. Паниковать будем уже после того, как ребенка доставят в отделение.
Приедут.
Конечно, конечно.
Уже кто-то сможет о нем позаботиться, да?
Да, желательно, конечно, ребенка вынести его на ровную поверхность,
то
положить.
Есть трогать можно, двигать можно ребенка.
Нужно даже. Бывает такое, что вот положение не физиологическое, например, в том же самом кресле, и ничего, кроме ухудшения и сбоя по ликвору, нам, например, не даст. Поэтому ребенка нужно укладывать горизонтально, чтобы меньше было последствий. Но и при этом голову укладывать направо или налево, потому что может быть регургитация рвотной массы.
То есть на бочок?
На бочок,
уложили,
да.
На спинку, но головку на бочок.
На бок, да, совершенно верно. Ну и прикладываем, если есть возможность, холод. Какая-то бутылка холодная с водой,
да,
еще что-то.
Насколько это возможно.
Больше
можно
родители...
ли давать пить? Какие-то лекарства, седативные или еще что-то, валерьянку или еще что-то.
Нежелательно это все давать. Единственное, что водички можно пару глотков, потому что есть ситуации, например, с давлением головного мозга, да, и там идет повышение жидкости, и так внутричерепное. Мы еще сейчас вот выпьем просто пол-литра воды, не хуже, только мы сделаем, и все.
Мы не говорим там о переломах и прочем, мы сейчас говорим именно о том, что может быть,
да.
Это может быть сотрясение. А вот сотрясение — это очень частые штуки, да? Которые мы часто не придаем значения. Ребенок бежал, стукнулся лбом о перекладину или о притолок. Это, ну, господи, наверное, на неделе 3 раза случается, угу. И ничего с ним. А вдруг раз стукнулся и так. Вот как могут родители определить, нет ли у ребенка сотрясения? Иногда он и сильно ударился, а ничего. Иногда вроде и не очень, а последствия.
Но опять же, здесь надо следить за поведением ребенка, да? Не появилась ли спонтанно вдруг слабость? Нет ли такого, что идет отказ от еды, от приема воды там? Он все время говорит, что я хочу спать, там голова что-то побаливает все время. То есть это у ребенка более старшего, да, такого. Вдруг есть рвота. Вот если рвота появилась, все, это 100%. Вот даже если она однократно была, мы идем к неврологу. Это однозначно. Это может быть не скоро.
При ударе головы, да, рвота появилась, это сотрясение.
Это сотрясение 100%. Вопрос только в том, что рвота может больше не повториться. Это будет ситуация легкой степени, да, там без потери сознания, без ничего. Если это там 10 раз, например, рвота за сутки, представляете, какое обезвоживание в организме.
Значит, мы ждем скорую или как-то можем сами доставить ребенка. Если мы доставляем его вот с сотрясением мозга, как его лучше доставить, чтобы еще больше не навредить?
Если это была однократная рвота, и родители сразу не спохватились, и вот за сутки больше ничего не повторялось, то мы на следующий день, даже если у невролога, например, полная запись, мы говорим о том, что нам по экстренной надо, чтобы посмотрел невролог в поликлинике. Всегда для таких детей выделяется определенное время.
То есть
время.
Мы идем тогда к неврологу?
Да, по месту ведем жительства можно
невролог,
напрямую.
Ведем его там, везем на автобус,
да,
на чем
да,
угодно.
На маршрутке, на автобусе, на машине, там за ручку, если он в состоянии идти. То есть если это рвота однократная, в принципе, и за сутки она больше не повторялась, можно к неврологу по месту жительства. Если ситуация, даже там 2-3 раза рвота была, мы вызываем скорую однозначно. Однозначно.
Никуда
то есть мы не тянем.
Не везем.
Надо делать просто однозначно будет снимок. То есть там никаким УЗИ головного мозга мы не обойдемся. Действительно должен быть КТ-снимок нормальный.
Наше время, Яна Юрьевна, подходит к концу. К сожалению, обо всем не поговорим. Главное, мы предупредим родителей о 3 вещах каких. Еще раз давайте обобщим.
Значит, если у ребенка что-то случилось, и родители, скажем так, заподозрили у него какие-то даже малейшие нарушения, мы можем обратиться в поликлинику по экстренной помощи. Если ситуация действительно произошла крайне неприятная, экстренная какая-то, мы вызываем скорую. Второе. Надо понимать, что любое сотрясение, даже самое там легкое, все равно требует наблюдения у невролога. Потому что если визуально все сразу хорошо, могут быть отдаленные последствия. Например, какая-нибудь посттравматическая энцефалопатия. Ребенок начинает забывать многие вещи, там ухудшилось внимание, там сон нарушился, и уже как бы травма давно произошла, а симптомы только сейчас.
Не связывается, да.
И третье, что я бы хотела сказать, если беда случилась, она уже случилась. И дальше наша с вами основная цель — постараться максимально полностью ребенка восстановить, вернуть все как было. Поэтому мы не пренебрегаем всеми рекомендациями, не входим в какую-то панику. Если там с таблетками, да, связанный, ребенок все-таки должен получать внимание, заботу и лечение.
А вернуть прежнее состояние в подавляющем большинстве случаев можно.
Можно.
Ну что ж, Яна Юрьевна, я благодарю за участие в беседе. И напоминаю, у нас в гостях была детский врач-невролог Яна Ирландская.
Материнский инстинкт.
11:40 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Девчонки, похожие на мальчишек. Бойкие, спортивные, умные. Ими надо гордиться или беспокоиться за их будущую женскую судьбу? Об этом мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И с нами наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте,
радиослушатели. Очень нежная, женственная, замечательная, прекрасная Вот, Екатерина, почему бывает так, что девочка оказывается, ну, вот такая по характеру, как мальчишка? Ей какие-то женские несвойственные черты характера. Она драчуней растет, хулиганкой, чаще играет в игрушки мальчишечьи и с мальчишками играет, зачастую даже командует мальчишками. Вот почему? Откуда такие девочки берутся?
Берутся, во-первых, из генетической предрасположенности, то есть уже в 3 года можно отметить, что девочка играет не в куклы, а играет в машинки, танки, ей нравятся стрелялки, казаки-разбойники. И куклы прям раздражают ее. Пытается бабушка подарить куклу, мама, но они оказываются заброшенными в углу. В лучшем случае они сидят в роли зрителей и наблюдают за гонками. Еще можно сказать о том, что вообще вот такое пацанство, если так назвать этот период жизни, характерен для взросления каждой девочки. То есть каждая девочка проходит путь амазонки, когда она вместе с мальчишками по деревьям. Ну, это уже такой подростковый период, когда она вместе через овраги бегает. Не только не хуже, но порой лучше мальчишек, побеждает в драках и их сражениях.
Соревнуется с ними, да.
И этот период развития, он очень важен для девочки, для того, чтобы она, так сказать, проникла в лагерь врагов, узнала о них все. Ну, врагов условно я говорю. Помните, как врагиня сердца моего называл Дон Кихот свою Дульсинею? Так вот, для того, чтобы знать все об этих людях, надо побыть ими, прожить.
Главное не задержаться в их стане надолго.
Главное действительно не застрять и не оказаться пленницей этого образа, выйти и вернуть себе свою женственность.
А вот какой образ сейчас массовая культура нам пропагандирует, показывает, ну, повсюду? Что мы видим? Мы видим женственных
женщин? Вы знаете,
женщин,
массовая культура показывает разные образы, в том числе и женщин-воительницы, и там и Зена Королева Воинов, и Лара Крофт, расхитительница гробниц, и очень-очень много женских...
Расхитительница гробниц, любой сериал мы откроем. Вот сейчас, что не включи, это полицейские там всякие-то сериалы, обязательно над мужчинами стоит женщина, которая такая Каменская,
мощная,
и
да.
Масса еще там других. Вот они расследуют, им не страшны трупы, им все это, в общем-то, чуть ли не в удовольствие.
Да, и вместе с тем есть фильмы и сериалы, где женщина абсолютно беспомощна, где она оказывается обманутой, брошенной, отвергнутой, и тем не менее достигает своих целей. То есть она включает свою вот эту женскую привлекательность, тем самым добивается именно женским способом поставленных целей.
Вот этим может массовая культура влиять? Потому что, мне кажется, все-таки женских и женственных женщин в современных фильмах гораздо меньше. Они, может быть, есть в фильмах прошлых времен, там, в фильмах о старине, в таких костюмированных фильмах. А вот в наших современных фильмах-то их и не так. Чуть не могу вспомнить.
Знаете, а вот интересно вообще поговорить о том, что есть женственность, да, и как понять, женственный ли персонаж перед нами на экране или нет. Когда женщина бежит в брюках с оружием наперевес, гонится, догоняет преступника, может ли она выглядеть женственно? Конечно же, в роли такого воителя она не женственна, но при том женственность — это признание в собственной слабости. Такое милое, нежное. Когда женщина вдруг видит какую-то неприглядную картину, закрывает нос, из глаз течет слеза, и в этот момент подходит мужчина-воитель, который поддерживает ее, обнимает и говорит, все будет хорошо.
То есть времена, когда женщины закрывали глаза в фильмах, где были страхи, ужасы или теряли сознание просто,
и требовали
кровь,
нюхательные,
да?
Соли, да?
Нюхательные соли давно ушли. Все-таки массовая культура влияет, наверное, тоже.
Конечно,
да?
Влияет, да. И даже психиатры, психотерапевты говорят о том, что истерические припадки видоизменились. Если раньше это были обмороки, то обмороков сейчас
драки
вообще нигде нет. Нет, сейчас знаете, что на смену пришло? Панические атаки. Ага. То есть все загоняется внутрь, ни за что женщина не признается в том, что ей страшно, плохо или больно.
И что она слаба, что она чего-то не может, да?
Если раньше говорили, мальчики не плачут, и мы пожинали последствия того, что мальчики не выражают свои чувства, то сейчас не плачут и девочки, да? Они бьются ночами в панических атаках, идут на прием к психологу или психотерапевту, но не плачут. И,
а днями
конечно...
часто дерутся друг с другом жестоко, снимают это на видео, выкладывают в интернет. Это тоже одна из причин, наверное, того, что образ хулиганки, такой мальчишки в юбке, становится популярным, более популярным?
Да, если говорить о детях, то дерутся, да, если говорить о взрослых, то эти войны в офисах ничуть не менее жестокие.
Из детей вырастают.
Да, ничуть не менее жестокие, чем вот эти драки уличные.
И опять же, вот вы сказали в офисах, а мне пришла в голову мысль, а может быть, это и взаимосвязано, потому что сейчас девочки, подрастая, приходят вот в эти офисы, где ей приходится толкаться локтями с мужчинами и с другими женщинами вовсю, чтобы завоевать место под солнцем.
Да.
Поэтому, может быть, там женственность мешает и не способствует, не помогает.
Но вообще,
или это не совсем
вообще
так?
Вот этот вопрос, он очень важный, он давно поднимался. И поднимался в той связи, что, может быть, сделать разные школы, да, для мальчиков и девочек. Может быть, не нужно девочкам видеть, что мальчики иногда отстают чуть-чуть. И иногда девочки опережают их и по росту, и по весу, и по интеллектуальному развитию, в силу просто физиологии. И именно в этот момент, предполагали ученые, исследователи, формируется вот такое пренебрежение к мальчикам. И, соответственно, да, вот это вот мужская такая природа начинает захватывать и побеждать женскую внутри девочки. Но вместе с тем, на мой взгляд, не хватает именно внешкольных мероприятий, когда, например, играя в какую-то игру, проводя какой-то тренинг, дети могли бы увидеть, что мальчик Петенька, оказывается, который тихо сидит в углу, он лучший друг. Именно он честно и бескорыстно подставил спину и выручил команду, да? А вот этот драчун, Сережа, он на самом деле смог отвоевать и добыть для команды кубок.
Екатерина, а мы вот немножечко, я так думаю, в нашем разговоре такое звено пропустили. Вообще, плохо это или хорошо? Тогда отсюда надо плясать. Если это нормально и хорошо для современного мира, такими и нужно быть девочками, то мы ими гордимся, радуемся, что у нас вот такая девочка бойкая. Или это плохо все-таки? Тогда мы должны думать, что делать, чтобы таких девочек повернуть к женственности, к мягкости, к материнству, может быть, не знаю.
Да, мы не ушли, мы просто издалека зашла. Да. Действительно, сейчас приходится сражаться, биться. Это не плохо, не хорошо. Это современные реалии, к которым ребенок должен быть готов, и тогда он адаптирован к этому социуму. Девочка должна быть готова к тому, что она придет в офис, и ей придется бороться, отстаивать и свое право на рабочее место.
Извините,
да?
Можно ж не кулаками и не матом.
Ну, конечно, не
тем,
кулаками,
что я крепкое словцо могу сказать мужчине в офисе, а другим способом добиться этого, женским какими-то хитростями.
Заплакать и получить должность.
Не только заплакать,
что
наверное,
вы
есть
ввиду?
И другие способы.
Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что всему есть место в этом мире, да, и всему есть место в нашем поведении. И девочка вполне может допускать мужские способы достижения цели, как и мужчина вполне может пользоваться женскими. Плохо, когда человек захвачен этой ролью, плохо, когда девочка вообще не проявляет женственности, и она полностью поглощена вот такой мужской стратегии поведения.
Да, вот когда мы говорили, в 3 года может уже ребенок играть, девочка только машинками,
да.
И не признает кукол. Но это не должно нас беспокоить. Угу. Не обязательно девочка, которая не играла в куклы, будет пацанкой.
Угу.
А вот если она все время играет только в мальчишеские игры, и в этих играх всегда только мужские роли какие-то берет на себя, вот это уже, может быть, и встревожится. Она может надеть штаны, джинсы, шляпу, мальчишескую рубашку, нарядиться в пирата. Но если она категорически отказывается от бантиков и платьиц, даже на какой-то бал, маскарад или еще что-то, то, может быть, вот здесь тоже стоит как-то задуматься об этом. Я не скажу там беспокоиться, но задуматься об этом.
Ну, хорошо, да, я как-то вот классифицирую, когда надо задумываться родителям, а когда все хорошо. Действительно, 3 года, подростковый возраст, абсолютно нормально, когда девочка играет в мальчиковые игры абсолютно хорошо, когда она отрабатывает мужские стратегии поведения. Они точно пригодятся в этом жестоком мире. А если говорить о том, что родитель насторожен поведением ребенка, то здесь точно надо к психологу. Не факт, что ребенка, возможно, родители. Потому что его страх, он может передаваться к ребенку, и такое навязчивое желание непременно нарядить ее в принцессу может хуже сложиться на формирование в дальнейшем личности ребенка. То есть как будто бы что-то с тобой не то, доченька.
Когда ты какая-то только, не такая. Тоже только розовенькие, только бантики, только пушистые. Да, тоже
да.
Бывают эти девочки, которые вот потом вырастают во взрослых девушек и ходят в каких-то костюмах заек. Это настолько смешно и, в общем-то,
странненько
со стороны. Вот. И, наверное, очень печальненько для этой девочки.
С другой стороны, девочка может иметь протестный такой жестокий характер. І не носить платье це розовеньке, исключительно видя, як мама злиться, і для неї, вот, щоб мама понервничала. І поэтому всі мамині попытки, усилия, вони будуть как бы сталкиваться с ещё большим, ещё более стремительным погружением в мужское. Вообще хочу сказать так, психология смотрит на эту ситуацию спокойно. То есть есть же девочки, которые в принципе, да, вот сейчас позиция такая у психологов, в принципе, от природы, они как бы, ну, не совсем девочки, понимаете?
Ну вот спортсменки есть, которые занимаются единоборствами, да? Есть же женский футбол.
Да, вот она родилась, уже видно, единоборец родился.
Женщины тяжеловесы, там, не знаю, метают они диск, поднимают тяжести. Есть такие виды спорта, да, есть гимнастика, там есть фигурное катание и так далее. А есть?
Да, то есть кто-то органичен в этом, кто-то в этом талантлив, и кто-то в этом будет непременно счастлив. Что должно насторожить родителей? Например, развод родителей, да, или, например, отец не выполняет функции добытчика, мать носится, пытается прокормить семью, папа лежит на диване. Какие-то ситуации, которые связаны с кризисами форс-мажорного характера, когда девочка пытается решить взрослые проблемы, взвалить на себя тяжкую ношу, пытается прокормить семью, пытается помочь маме, пытается подражать мужскому поведению. Вот это все очень сильно настораживает психолога. И не потому, что эта девочка ведет себя не как девочка, а просто по той простой причине, что, скорее всего, очень быстро произойдет вот такой надлом. То есть человек не выдержит этой нагрузки, и, соответственно, это скажется на ее личной жизни. То ли она будет находить себе вот таких вот альфонсов, то ли она будет постоянно работать и разочаровываться в людях, поскольку никто не будет соответствовать ее ожиданиям.
Будут бояться мужчины подходить к ней, да, и заводить какие-то серьезные отношения.
Да, потому что кто ищет, тот всегда найдет. Кто хочет победить мужчину и обесценить его, он это непременно сделает, это вообще очень все легко делается. Можно все обесценить, можно все свести.
Здесь же не обязательно только обесценить. Я вот хочу, да, извините, злоупотреблю своим положением у микрофона, вспомнить один фрагмент из своего детства. Я в детстве была страшной пацанкой, потому что и сестра у меня была такая, потому что у меня было три брата, у нас вокруг было много мальчишек, и мы хотели с ними соревноваться. Мы с ними прыгали там с деревьев, мы перелазили там через речку со льдом и так далее. И я этим гордилась. Потом я стала дружить с моим будущим мужем в школе еще. И тоже была так своим парнем, которого можно похлопать по плечу, вместе, значит, по рюкзаки на спину и пошли. Замечательно, отлично. Но пришло время, когда другие мальчишки стали девочек приглашать танцевать, там, обнимать и так далее. И вот я уже в студенческие годы пригласила к себе подругу, однокурсницу. И мы пошли в горы с моим будущим мужем. Угу. Тогда еще он не был мужем моим. И я через канаву прыг, я, значит, на камень заберусь, и рюкзак подниму, и все. Она: «Ах, я не могу». И он раз ей руку подаст. «Ой, у меня закружилась голова». И он раз ее поднимет, и за талию приподнимет, и все. И я была в шоке. То есть я свой парень, на которого можно нагрузить, идти, класс, молодец, Наташка. А она женщина. Она дама. И я задумалась, стоит ли быть хорошим парнем. Может быть, где-то его тоже слабость. Но уже назад-то откатывать трудно. Но постепенно я откатила все равно. Теперь муж отбывает пожизненное наказание.
Да, а вы знаете, что говорят самые сильные женщины?
То есть вот пацанки
женщины,
пока они девочки, да, маленькие, а когда подрастают уже, это не очень хорошо.
Так вот, говорят, что самые сильные женщины — это женщины наибольшей степени перепуганные. То есть внутри каждой сильной женщины спрятана маленькая перепуганная девочка. И для того, чтобы быть женщиной, нужно просто разрешить себе быть вот этой маленькой перепуганной девочкой. Наверняка вот эта вот пацанка, которая через овраг несется и на дерево лезет, она очень сильно боится чего-то. Чего она боится? Она боится быть, ну, например, да, лишиться любви этого мальчика. Она боится, что ему больше понравится другая девочка.
Нет, вначале она не боялась, вначале это ее устраивало. Пришло время, когда вдруг...
Да, да, да. Она вдруг поняла, да, что есть и другие стратегии. Она поняла, что есть разные способы быть искренней. Не надо делать вид, что ты не можешь перелезть через овраг. Ну, может быть, просто надо подождать, пока тебе подадут руку. И не надо притворяться, что ты не можешь залезть на дерево. Ну, может быть, стоит не бежать впереди всех на это дерево лезть, да, а тоже подождать, когда там, да, мальчик...
Значит, мамам, воспитывая, да, своих дочек, вот особенно таких пацанок, нужно как-то им потихонечку, может быть, внушать эту мысль. Ну, когда она начнет подрастать. Пока маленькая пусть бегает. Это замечательно, это прекрасно.
Конечно.
Пока дети маленькие, они все друзья, они вне пола.
Так вот я хочу сказать, что вот из таких пацанок вырастают как раз самые настоящие женщины. А знаете почему? Потому что она все может. Надо, она женственность включает. Надо, она мальчика включает. А вот из кисейных барышень, которые, ой, всего боюсь, не могу, плавать не умею, на дерево не умею, высоты боюсь, туда боюсь. То есть от всей души искренне всего боится, они скучными очень быстро становятся. Да? Они
дело
очень быстро
том,
надоедают.
Что, да. Дело не в том, что только кисейные барышни, да, но приходит время, когда пацанку надо отключать. И мама должна довести это до сознания своей девочки-пацанки. Пока она девочка, пускай.
Вот да. И когда я как раз вот о том и сказала, что опасно, когда именно в этот момент, в подростковый момент, когда она и так пацанка, вдруг теряется кормилец, и она остается в этом образе, потому что она чувствует, что там кисейная мама. И если не она, то кто?
Да, если что-то там случается, вот, это как бы случается трагедия, это другой вопрос.
Это,
да? А вообще вот
Наталья,
по жизни,
это не другой вопрос. Это
как
вопрос...
мы с вами сегодня
да, мы прям зацепились. А потому что мы очень женственные, поэтому мы так прям с Натальей бьемся лбами. Мы ради женственности готовы прям сражаться и драться на последнего.
Чтобы наши девочки-пацанки, ради добра, современные, становились немножко женственными.
Речь идет о том, что, дорогие родители, вообще не пугайтесь, доверяйте своему ребенку. Видите, она пацанка, молодец. Одобряйте ее. Видите, значит, ей надо прожить это. Видите, что она играет в принцессу. Одобряйте, ей надо это прожить. Но знаете, что в нашей жизни, чем больше у тебя навыков, чем больше ролей,
да,
тем ты будешь счастливее, адаптивнее. При этом замечайте свои чувства. Если вы напуганы и прячете свой испуг, говорите, хорошо, вот доченька, все нормально, она это считывает, и вот как раз здесь она чувствует, что ничего хорошего и ничего не нормально. То есть, если вы боитесь чего-то, идите к специалисту, советуйтесь, убирайте собственные страхи. Вот это для ребенка хуже всего. А все остальное природа заложила, и вашей любви более чем достаточно, чтобы сформировалась счастливая, женственная девочка.
Тем не менее, нужно иметь в виду, что и окружающая среда накладывает свой отпечаток.
Конечно.
Молодежные субкультуры, это все. Пропаганда насилия, жестокости в мире, это накладывает на наших девочек определенный такой отпечаток. И они начинают задумываться, смогу ли я в этом жестоком мире выжить вот такой кисейной барышни в розовом платьице.
Да.
Поэтому ролей должно быть много, и чем больше их, тем адаптивнее наши девочки.
И материнская любовь.
Отцовская. И хулиганки, и принцесски. Вот принцесски, может быть, где-то нужно и
как раз подсказать агрессию,
да,
умение защищать себя.
Защитить
да?
себя, отстоять себя, да. А более такой девочке пацанке ей немножко женственности не помешает. Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Екатерина, я благодарю за участие в беседе и напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.